подлечить дикарь. Жора хотел отказаться, но не смог. Он уже привык клин вышибать клином. Подлечившись, Коробченко вдохновенно начал перечислять, какие понадобятся краски и материалы, чтобы задуманный портрет получился на уровне. Бармен удивительно быстро раздобыл все перечисленное Жорой, и на следующей неделе Коробченко принялся набрасывать эскиз будущего художественного полотна. Вначале Стас хотел запечатлеться в фирмовых джинсах с зеленой строчкой и в ковбойской рубахе на выпуск. Но на художественном совете, в котором кроме Стаса и Жоры приняли самое активное участие бесцеремонные девицы с кошачьими именами Муся, Киса и Люся, окончательно было решено, что Коробченко изобразит бармена в персидском халате, задумчиво сидящим у журнального столика. Работал Стас в баре посменно. Три раза в неделю после занятий в училище Жора приезжал к нему домой писать с натуры. После каждого сеанса бармен доставал из холодильника импортную бутылку, угощая Жору, назидательно поучал: «Запомни, дикарь, святое правило, чтобы не стать хроническим алкоголиком, никогда не превращай похмелье в самостоятельную пьянку». Жора никаких правил не соблюдал. Чем больше он пил, тем непогрешимее, увереннее себя чувствовал. Угощений Стаса ему стало не хватать. Чтобы постоянно тонизироваться, пришлось унести на вещевой рынок дубленый полушубок, справленный мамой перед отъездом в училище. Жалко было расставаться с хорошей вещью, но Коробченко успокоил себя тем, что прилично заработает на портрете бармена и купит настоящую дубленку. Совершенно неожиданно для Жоры начались неприятности в училище. Дрожащая с похмелья рука никак не хотела выводить на ватмане ровные штрихи. Коробченко под предлогом болезни стал пропускать занятия. Поначалу ему сочувствовали, доставали дефицитные лекарства, которые Жора заказывал от фонаря. Но когда узнали истинную причину прогулов, решили обсудить поведение симулянта на комсомольском собрании. Коробченко в знак протеста ударился в такой запой, что позабыл не только о занятиях, но и о портрете своего мецената. Опомнился он лишь тогда, когда от денег, вырученных за полушубок, не осталось ни копейки. С училищем пришлось расстаться. Постепенно продавая одежду, чтобы мало-мальски кормиться в студенческих столовых, Жора вновь принялся за портрет бармена. Через месяц работа была закончена. Почти двухметровое полотно в композиционном отношении очень сильно смахивало на известную суриковскую картину Меньшиков в Березове, а задумавшийся на нем Стас, облаченный в роскошный персидский халат, беспардонно походил на опального Александра Даниловича. Однако худсовет, особенно девицы с кошачьими именами, приняли выполненную работу на ура. Жора ликовал. Только радость его была недолгой. Меценат оказался прижимистым. В благодарность за свое классическое изображение бармен отвалил художнику бутылку шотландского виски. Оскорбленный до глубины души, Коробченко встретил утро следующего дня в медвытрезвителе. Платить за вынужденные услуги специализированного учреждения Жоре, понятно, было нечем. Пришлось плюнуть на оскорбленное самолюбие и снова идти к бармену. Стас, выслушав просьбу одолжить 50 рублей, усмехнулся. «Дикарь, чтобы иметь отечественную капусту, надо вкалывать в поте лица, а не глотать по-черному спиртное. Хочешь быстро подколымить? Могу рекомендовать хорошему человеку. Запомни, в конторе осмотра вагонов на станции Омск-Грузовой спросишь Толика Ерофеева. Скажешь, по моей протекции». Толик Ерофеев оказался стильным фитилем, ростом под потолок. Вкалывал он осмотрщиком вагонов и даже на работе был во всем фирмовом. На причастность его к железнодорожному транспорту указывала лишь черная форменная фуражка с крылатой кокардой. Поигрывая молоточком на длинной рукоятке, Толик с ухмылочкой выслушал Коробченко и сухо изрек: «Выходи сегодня в ночную смену на контейнерную площадку». «Мне надо заработать не меньше 50 рублей», — робко заикнулся Жора. «Сработаешь без брака, 10 четвертных получишь». От безделья Жора пришел на контейнерную заранее. Сам Толик появился к 11. Работать начали в полночь, но допустили брак. Застигнутые милицией с 4 толстыми кипами импортных джинсов, украденных из контейнера, оба осмотрщика укатили с ночной смены в автомашине с зарешетченными окнами. В итоге вместо обещанных Толиком 10 четвертных Жора получил 3 года пребывания в колонии и под охраной отправился в Красноярский край. Толик, как выяснилось при судебном разбирательстве, оказался осмотрщиком со стажем и отбыл выполнять назначенное ему судом 5-летнее задание в места более отдаленные. К удивлению Коробченко, на протяжении всего судебного процесса Ерофеев ни словом не обмолвился о бармене Стасе, промолчал о нем и перепуганный Жора. О внезапной смерти матери Коробченко узнал, уже находясь в колонии, из письма Лёли Кудряшкиной. Сообщение это ошеломило так, что Жора не мог найти себе места. Стараясь приглушить душевную боль физической болью, начал было накалывать на пальцах левой руки татуировку «Мама», но вспомнил школьную любовь и выколол Лёле. Нестерпимо хотелось тонизироваться, однако в колонии не было даже запаха спиртного. Постепенно Жора привык не пить. Обдумывая свою неудачно начавшуюся жизнь, внезапно для себя сделал вывод — виновник всех бед — бармен Стас. И Коробченко сам себе поклялся убить Стаса. Мысль о беспощадной мести до безумия овладела Жорой. Увлекательный рассказ Савелия Вожегова о складе немецкого оружия под Минском еще больше разжег воображение. Коробченко заболел навязчивой идеей любыми путями раздобыть пистолет. Отбыв наказание, Жора прямиком направился в Минск. Здесь, в первую же встречу с Вожеговым, выяснилось, что оставшийся от войны склад с пистолетами — пустой треп. Взятые на испуг у Вожегова деньги Коробченко пропил одним махом. Оставаться в чужом городе Жоре не хотелось, а возвращаться в Сибирь было не на что. К счастью, на железнодорожном вокзале он случайно познакомился с охранником Колчиным, приехавшим из Тюмени за вездеходом. Узнав, что Жора сибиряк, Колчин сам предложил за компанию с ним махнуть в родные края. На рассвете 8 июня железнодорожный состав, в котором находилась платформа с вездеходом, прибыл на сортировочную станцию Свердловск. Прохладную утреннюю тишину нарушали гулкие радиоголоса диспетчеров, да снующие по многочисленным путям маневровые тепловозы. Постукивая по колесам и буксам вагонов длинным молотком, к платформе подошел осмотрщик и на вопрос Колчина, долго ли придется стоять, ответил, что состав подлежит расформированию, поскольку, мол, основная часть его должна уйти в южном направлении. Оставив Жору присматривать за вездеходом, Колчин пошел к маневровому начальству, чтобы разузнать, сколько времени их здесь промаринуют. Вернулся он не скоро, часа через 3. С одышкой поднялся на платформу, потер ладонью левую половину груди, достал из нагрудного кармана гимнастерки стеклянную пробирочку, тряхнул ее над ладонью и сунул под язык крохотную белую таблетку. Посмотрев на опустевшую стекляшку, сказал: «Лекарство, елки зеленые, кончилось. Будь другом, Егор. Сгоняй в аптеку за нитроглицерином. Без него мне труба». И, порывшись в другом кармане, протянул Жоре рубль.